Все это нужно для того, чтобы понять волю Божию. Давайте подведем итог. Во-первых, Божья воля осуществляется через людей, через тех, с кем Бог сталкивает нас, чтобы через нас воззвать как сердцам. Ибо так возлюбил Бог мир, мир людей. Можете сказать, Билл, а что, если я боюсь общаться с людьми? Если у вас страх общения, Бог хочет преодолеть этот страх, научить нас, как избавиться от него. Я уже говорил, что я тоже боюсь общения. Должен признаться, что не смог бы произнести ни слова сегодня, если бы не одна вещь, которая стоит между мной и этим всепоглощающим страхом. Приведу пример. Представим, что я иду по улице. И, заглянув в окно одного из домов, вижу, что там люди. Совершенно естественный страх не даст мне постучать в дверь и поговорить с ними. Но совсем другое дело, если я вижу, что крыша дома в огне. Если я знаю, что мне известно, неизвестно им, и я знаю, что им нужно знать это, и узнав, они поблагодарят меня, то я преодолею этот страх. Об этом говорится в первом послании Иоанна, 4 главе, 18 стихе. «Совершенная любовь, что значит умение видеть нужды других, изгоняет страх. Страх нужен, но потом его можно изгнать. В нем нет ничего плохого, он не дает нам вломиться в чужую жизнь. Но если мы видим, что они в чем-то нуждаются, мы должны это делать. Я должен это делать. Пока я помню, в чем нуждаюсь я, в чем нуждаетесь вы, и как Бог хочет помочь нам, то страха нет. Но если я не вижу нужды, не вижу, как можно помочь, то тогда входит страх. Третье. Бог заботится о всех людях, но Он в особенности заботится о верующих. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, верующим». Почему же Бог хочет, чтобы мы больше заботились о христианах, чем о неверующих? Потому что для спасения людей необходимы две вещи. Во-первых, информация, а во-вторых, личный пример. И Бог знает, что часто личный пример важнее, чем информация. Если чья-то жизнь отражает Христа, то люди сами обратятся за информацией. Будьте готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ. Если у вас есть с чего брать пример, то они будут готовы слушать. Но если люди видят незрелых, слабых христиан, то они не будут нас слушать, что бы мы ни пытались рассказать им. Поэтому, если мы хотим соблюдать Божью волю, мы должны найти в нашей жизни то, что не угодно Христу, то, что не соответствует Божьему Царству, и посвятить себя исправлению этого. И мы увидим, как Бог откроет небывалые возможности, даст откровение и укажет путь. Это будет нелегко, будут разочарования, но важно не отчаиваться и идти вперед, потому что Писание говорит: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Мне очень нравятся эти стихи. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же ты состязаться с конями будешь? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Будет нелегко сохранить надежду в момент ее гибели, но держитесь Божьих обетований». Мне нравится обещание в первом послании Иоанна. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если порезать руку, то в ранку сразу попадают бактерии. Если среда благоприятная, каждая бактерия размножается каждые полчаса. Через 24 часа в нашем организме будет 36 миллиардов бактерий. и как реагирует организм. Наше тело устроено так, что каждый из лейкоцитов, белых кровяных телец, может уничтожить от 30 до 40 бактерий, прежде чем сам погибнет. Если в теле Христовом, в церкви, появилась инфекция, то она не должна распространиться. Торопитесь туда, где она проникла. Жертвуйте собой, своей жизнью, и Бог откроет для вас ее значение. Когда я учился в школе, у меня были друзья, христиане. Умные, смышленые, хорошо одевались, отлично учились. Мне было трудно решить, надо ли мне общаться с теми христианами, которые не были столь же благополучными и умными, и которых даже презирали. В них не было ничего плохого, их просто презирали. Или надо дружить с верхушкой школы. Я видел, как одни христиане отвергали других христиан, потому что хотели быть принятыми в верхах. И я видел, к чему это привело со временем. Они пытались спасти свою жизнь и потеряли ее. Их жизнь стала полосой неудач. В семье, на работе, моральный упадок. Они никогда не смогли достичь того, что Бог мог бы совершить в их жизни. Я думаю о том, что Бог сказал Моисею. Моисей мог бы быть вместе с верхами во дворце фараона, но он предпочел лишение с презренным израильским народом, придворным удовольствием. И Бог говорит, если вы хотите спасти свою жизнь, вы потеряете ее. Вас волнует, что подумают другие, увидев вас вместе с подлинными христианами, которых презирают в мире. Вы пытаетесь избежать общения с ними. Вы отказываетесь участвовать в их работе. Вы потеряете и можете потерять себя, не состояться. Но если вы жертвуете собой, своей жизнью, помогая им, вы найдете жизнь. Христиане должны всех привлекать к себе, потому что свет притягивает идущих, ищущих свет. Кому-то свет будет мешать, но кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Работая с молодежью в церквах, я заметил, что в каждой церкви есть две или три группы среди молодежи. Первая группа — духовно горячие. Конечно же, они не были совершенны, но со своими нуждами они обращались к Богу. Они были духовно горячи, горели за Господа. Вторая группа была побольше. Это группа духовно холодных, и у них тоже были нужды, но они искали удовлетворение их в мирских делах. И была еще группа, как бы посередине между этими двумя. Ни с теми, ни с другими. Однажды я выступал перед молодежной группой одной из церквей. Дело было утром, собрание происходило на улице. Я вышел и увидел шумливую толпу ребят. Спросил у них, кому интересно, что происходит в вашей молодежной группе. По толпе прошел одобрительный гул. Я тогда нарисовал вот эти три круга. Кстати, лучше объяснять это один на один. Хотя тогда мне пришлось выступать перед всеми. Но вообще я объясняю это каждому в отдельности.